йогами, в частности между джнана-йогой там, и другими йогами. У нас, безусловно, будут и семинары, и занятия по другим йогам. Мы более подробно изучим какие-то другие моменты. Но мы помним, что все йоги, они как бы взаимопереплетаются. Что все, по большому счету, йоги говорят об одном и том же. Что любую йогу можно изложить с позиции, так сказать, другой йоги. То есть вот это единое такое как бы логичное поле пространства. Значит, итак, вернемся мы еще раз к этой практике. Можно сколько угодно себя заставлять не волноваться, можно сколько угодно принимать успокаивающие таблетки, сколько угодно времени принимать разного рода антидепрессанты. Весь огромный-огромный перечень того, что дает нам современная медицина, даже современная психология, все наши, так сказать, призывы к доводу разума, что типа беспокоиться не надо, все хорошо, все идет по плану, на самом деле, по большому счету, не работает. По самому большому счету, всегда найдется какая-то мысль, которая будет как заноза в нашей голове, не давать нам расслабиться, успокоиться. Единственное, что по-настоящему поможет нам обрести внутреннее душевное спокойствие, единственное, что поможет нам научиться приобретать отдых нашим измученным нервам, измученному телу, это только лишь осознание того, как устроен весь этот мир. До тех пор, пока вы видите мужика, который стоит вдоль дороги, вы все равно будете бояться. Но только лишь, когда вы увидите, что этот куст, тогда страх мгновенно с вас свалится, как если бы его и не было. Поэтому, если мы не понимаем, как устроен этот мир, если нам мир кажется чередой случайностей, если нам мир кажется вообще какой-то непонятной игрой материи, мы не будем спокойны. А в этом отношении одна из самых тяжелых профессий – это профессия медика. Вот я всегда, постоянно, всегда говорю, что, как бы, так сказать, это действительно достойная профессия. Почему? Каждый день эти люди видят смерть, каждый день увечья, каждый, ну, или там какие-то недомогания, или какие-то там, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому рано или поздно такой человек начинает понимать, что, в общем-то, жизнь человека от смерти отличает такая совершенно невидимая черта. То есть буквально там какая-то случайность. И они в этом отношении, как люди вменяемые, они понимают, что то, что существует жизнь на Земле, это скорее с точки зрения материалистической такого подхода, это скорее случайность, чем закономерность. И у человека, понимающего и думающего, значит, нервы как всегда на пределе. И только лишь когда человек достигает вот этого знания, которое нам дарует джнана-йога, что на самом деле все живое, что на Вселенную можно и нужно полагаться. Более того, чем сильнее мы доверяем Вселенной, тем быстрее Вселенная нам показывает свой отклик. Вот только лишь это дает успокоение. Только лишь это дает по-настоящему возможность управлять своим телом. В шавасане вот мы лежим, отдыхаем. Можно сколь угодно лежать и думать, ой, сейчас какой-нибудь будет резкий звук там от телефона, там, или машина проедет, или кто-то там пройдет, или мысли какие-то, да, и мы все равно внутри в напряжении. И только лишь вот такое умиротворенное упование на Вселенную, оно в результате позволяет нам внутри разжаться. Больше ничего. Можно забыть о проблемах, но потом разум будет о них напоминать. И это касается всего, это касается еще раз вашей работы, вашей учебы, взаимоотношений с вашими родными и близкими, каких-то планов на будущее. Вот все то, что как бы как песок сквозь пальцев, как говорится, мы не можем это схватить, оно как бы утекает, весь контроль над жизнью утекает. Мы пытаемся как-то контролировать ситуацию, чем больше мы пытаемся ее контролировать, тем еще хуже получается. Потому что мы не видим всей полноты Вселенной. Мы взваливаем на себя больше, мы беремся не за свою работу. А мудрый Джнана-йог очень честно и очень четко делает все то, что, грубо говоря, поручил ему Абсолют. Ну, то есть он честно исполняет свой долг. Точнее, он честно делает то, что он может сделать. И совершенно не беспокоится о всем остальном. Почему? Потому что он обладает знанием. Что ответственность он передает не в пустоту. А что он и Абсолют — это как бы два партнера. Ну и наконец совсем такой, говорится, шаг в сторону. Опять же, мы сегодня упоминали о йоге влюбленности. Здесь это тоже основное из положений. Дело в том, что в йоге влюбленности предписывается именно такая точка зрения. Воспринимать Вселенную, ну, всеобщее. Не делить ее на отдельных людей, там, на отдельные вещи, а вот состояние мира единого, неразделенного на отдельных людей. И как только через того или иного человека, значит, вот Абсолют начинает проявляться в мужской, ну, соответственно, если вы девушка, или в женской, если вы мужчина, в форме, вы мгновенно в него влюбляетесь. Почему? Потому что, по большому счету, тот, кого вы любите, это весь этот Абсолют, который вас окружает. То есть, если вы девушка, снаружи вас, ваш юноша вашей мечты, только он, ну, как, он проявляется через все. Вот если у вас есть это, так сказать, это ощущение, то вы встретитесь с влюбленностью, вы ее выдержите. А если же вы увидите конкретного человека, начнете цепляться за форму и не понимать, что он такая же часть всего остального, как, ну, то вы это потеряете. Точно так же, когда вы пытаетесь контролировать что-то излишнее, не давать ситуации случиться. То есть это также основано на очень глубинных таких поучениях Джнана-йоги.
Можно?
Да, пожалуйста.
А нет ли другой крайности, впасть в беспечность?
Нет, это как раз будет вторая часть нашего семинара, и как раз здесь еще раз. Надо честно делать все то, что мы в состоянии делать. А в данном случае идет речь, когда, ну, вот именно вот об этой крайности, когда мы излишне много начинаем заботиться. А вы абсолютно правильно сказали. То есть вот эта другая крайность, пассивная, она еще хуже. Она еще хуже. То есть если крайность, излишняя активность, ну да, вы нервные, да, у вас там бессонница, да, вы напряжены, то излишняя пассивность, значит, приводит к тому, что мы медленно скатываемся в состояние животного, овоща. То есть это еще более негативно. Но мы сейчас об этом поговорим. А теперь мы идем дальше. А вот как раз к этой теме мы как раз и подходим. Но ведь с другой стороны, каждый из нас, как мы помним теорию, это абсолют. Да, абсолют снаружи нас. Да, следует на него уповать. Да, все то, что мы не в состоянии сделать, мы должны, так сказать, об этом не беспокоиться. Но с другой-то стороны, абсолютно и внутри нас. И он наделен всеми теми качествами, как и вообще изначально абсолютно. Более того, наш абсолют внутренний, он в этом смысле слова творит. И все, что мы сейчас видим вокруг себя, По большому счету, это то, что наша внутренняя атма, наше внутреннее я сотворило. Весь тот мир, с которым мы сталкиваемся, это не проявление чьей-то там злой или доброй воли. Это как раз то, что мы в течение многих и многих жизней сами делали. И вот тут вот как раз и выступает такое серьезное понятие, как понятие кармы. Вот мы абсолют. Да, мы немножко введены в заблуждение майи. Да, мы не осознаем себя абсолютом. Но мы осознаем себя, в общем-то, существом, которое может хоть что-то делать. Кто-то больше, кто-то меньше. И мы что-то делаем. Более того, мы делаем из жизни в жизнь. И вот если в прошлой жизни мы что-то сделали, то в следующей жизни мы как бы попадаем в те условия, которые мы сделали в прошлой жизни. То есть то, что мы видим сейчас вокруг себя, это с одной стороны безусловно абсолют, но вот только этот абсолют принял ту форму, которую мы хотели видеть в предыдущей жизни. То есть какой абсолют? Абсолют никакой. Каким мы его хотели видеть, таким мы его и видели. Тот мир, с которым мы сейчас с вами сталкиваемся, нам может нравиться, может не нравиться, но по большому счету породили мы его сами. И мы соприкасаемся с миром только лишь в тех точках, которые сами породили. В этом смысле не бывает ничего случайного. Если вы сталкиваетесь с несправедливостью этого мира, то вы сталкиваетесь не вообще с миром, а вы сталкиваетесь с реакцией мира на какую-то несправедливость, которую сами допустили, ну, когда-то до этого. То есть это как знаете, абсолют вокруг нас как зеркало отразил и вернул. Мы что-то посыл, отразилось и к нам пришло. И так из жизни в жизнь. И еще раз, то, что мы сейчас видим, мы хотели очень видеть раньше. Ну, иногда говорят, да нет, я не хотел видеть этого, я хотел что-то другое. Ну, как правило, вот у нас, каждый из нас, вероятно, сталкивался с таким моментом, что у нас есть там желание, когда оно исполняется, мы смотрим на исполненное желание и про себя говорим, да нет, я что-то другого хотел. То есть вот точно так же и закон кармы. Закон кармы, по большому счету, это вытекает напрямую из нашей способности творить. Все наши желания, а помнить, мы все помним, что мы частичка абсолюта, они сбываются. Вопрос когда? И случается так, что когда оно сбывается, это наше желание, оно нам вроде как-то не особо и не нужно. Из-за этого и возникает то, что называется карма. Карма закон никакой, не положительный, не отрицательный. Это закон причины и следствия. Хотели – получили. Хотели – получили. Но когда получаем, понимаем, что глупо хотели, не того хотели. Поэтому еще раз, все, что мы видим вокруг себя, по большому счету, мы породили для себя сами. Если бы у нас не было кармы, мы бы с этим не столкнулись. Мы бы родились в другом месте, в другое время, в другой стране. Но мы выбрали именно это время, это место и эту страну. Поэтому все, что мы получаем исключительно свою карму. Карма не передается, не получается. То есть вот атма, я каждого человека в неведении творит какие-то поступки. Эти поступки уходят, потом возвращаются. Уходят и возвращаются. И опять же самое серьезное, самый серьезный такой положительный момент в этом всем, что если нам сейчас наша Вселенная не нравится, если те или иные моменты в ней не так, как бы мы хотели, никто не мешает нам начать перекраивать эту Вселенную. Но прежде чем, опять же, браться перекраивать эту Вселенную, надо себя спросить, ну как бы, чего желать? Каких желаний следует? Вот, грубо говоря, вот все, что сейчас себе не пожелаете, сбудется не в этой жизни, так в следующей. Вопрос в том, чтобы сейчас правильно сформулировать желание. Это очень на самом деле серьезный вопрос. правильно сформулировать того, чего мы хотим. Что же нам говорит по этому поводу Джнана-йога? Джнана-йога говорит следующее. Не проси ничего, кроме знания. Не проси ничего, кроме знания. От всего остального будут лишь разочарования. Но если ты обладаешь знанием, ты и так получишь все, что хочешь. И действительно, это единственное, что мы можем действительно без опасения для себя желать. Все остальное, когда оно начнет сбываться, может опять породить Вселенную. Чуть-чуть лучше, чем это, чуть-чуть хуже, чем это, в зависимости от, конечно, желания. Но опять есть очень серьезная вероятность того, что мы получим опять не то, что хотели. Юноша хочет красивую девушку, девушка желает красивого юношу. А более разумно было бы желание получить умение общаться с красивой девушкой или умение общаться с прекрасным юношей. Почему? Потому что вот он появился, а совместная жизнь все поставила на нет. И они расстаются врагами. И так далее, и так далее, и тому подобное. С другой же стороны, мы помним, что если у нас есть знания, и в первую очередь знания всей этой Вселенной, то мы начинаем как бы своим сознанием управлять этой Вселенной. И знаете, это вот, давайте запишем, состояние когда между формулировкой желания и его исполнением нет никакого времени, тогда человек достигает состояние отсутствия желания. Итак, если вы обретете это знание, то формулировка желания и его реализация начнет совпадать. Вы не успели там подумать о красивой девушке, вот она там, или о красивом юноше. Вы не успели подумать там о работе, вот она там, или о чем-нибудь еще, вот она. То есть нет разницы. И это приносит такое в мир, такое естественное удовлетворенное состояние внутри, что у вас исчезает вообще способность чего-либо желать. А что желать, когда и так все есть? Вообще очень интересно, допустим, вот в этих сказаниях древних про йогов, единов, они действительно достигли колоссальной степени познания. И вот все повествования их жизни, конечно, звучат как сказки. Но они как красивые сказки, и по всей видимости так оно и было, что един мог жить там странствующим таким бродячим, ну или егиня, кстати, мужчины и женщины там в равной степени. Позднее просто больше мужчин стало, а изначально в равной степени. допустим, силой своего сознания Егиня могла, как бы, грубо говоря, материализовать дворец. Ну, вот просто так, раз, как бы это вся Вселенная, понимаете, вот в этом состоянии вся Вселенная, если нет желания, оно теряет форму, и как бы абсолют, он пребывает в виде океана. А сознание Единое, как такой, знаете, как вот направляющие магнитные лучи, или как большой холодильник, который берет из этого жидкого океана и замораживает любую фигуру, которая ей только нужна. То есть, вот просто даже спонтанным таким действием, допустим, Единя могла там материализовывать предметы, там, то, что называется у нас чудеса. При этом полностью у него отсутствовали все желания. Ну, то есть, вот в плане концепции. Вот это состояние, которое, эта способность вот такой манипуляции со Вселенной, она приходит только лишь после того, как вы понимаете, как эта Вселенная устроена. Вот мы сейчас с вами начали как раз разбирать это древнее знание. Я понимаю, вам тяжело его сейчас освоить. Сперва надо его запомнить, затем долго его повторять себе. Затем потихонечку начнет приходить такое глубинное осмысление. И как только оно начнет приходить, вы начнете замечать, что вы начинаете в жизни оказывать влияние. Вот опять же, еще раз упомяну этого мастера, телевизионного мастера, который приходит и в его присутствии само все настраивается. Какая-то сила неочевидная будет для окружающих, но вы начнете это чувствовать. Об этом и призывали нас йоги древности, которые оставили нам это знание. Ну а теперь самое такое важное и самое такое героическое такой момент в джнана-йоге. Итак, каждый из нас спящий абсолют. Поэтому к чему ныть? К чему на судьбу тяжелую стенать? К чему вечно рыться, в своих каких-то комплексах, самокопаниях, в каких-то своих этих миллиардах мыслей, в каких-то своих вот этих вот неуверенности в себе, в какой-то принижении самого себя? Ведь это же неправда. Каждый из вас абсолютно. Все, что было, и, как говорится, если вы думаете, что вы являетесь кем-то или чем-то другим, это мало того, что глупость, это очень серьезное заблуждение. И чем быстрее вы от него избавитесь, тем лучше, как для вас, так и для всего, как говорится, прогрессивного человечества. Поэтому Един, который идет по пути осознания своего «я», отказывается от своих представлений о себе. Я абсолют, и никто иной. Я абсолют. Или, если буквально пользоваться терминологией джнана-йоги, иногда под словом абсолют понимался брахман. Брахман — это вот абсолют. Ну, слово такое, брахман. Как вот всеобщий абсолют, как то, что из чего вышел этот мир. И там есть такая мантра, мантра сознания. То есть это та мантра, в которой самое главное понимать смысл. А переводить эту мантру можно на любой язык. То есть можно по-русски, можно это же самое говорить по-английски, на санскрите, там, на любом языке. Главное, чтобы вы понимали смысл. Так вот, это величайшая мантра, мантра сознания, звучит так. Я брахман и ничто иное. И человек, который занимается джнана-йогой, это становится для него как навязчивой мыслью, как, знаете, вот как единой мыслью, которая только лишь есть. Я брахман и ничто иное. Все, что пытается внушить мне, что я не брахман, ложно, поэтому должно быть отброшено. В все обстоятельства жизни, все моменты, все, которые негативно так или иначе пытаются принизить мою суть как брахмана, суть ложной, суть майя, должны быть уничтожены, значит, светом моего знания. И денно, и ношно джнана-йоги вели эту практику. Я, брахмана, не что иное. Странствующий монах, он мог везде ходить, и если его спрашивали, как тебя зовут, он говорил, я брахмана, не что иное. Ну, или я абсолют, и больше никто. Там ему говорят, да ты грязный, нищий, там, не знаю, нищий этот, ну, типа нашего бомжа, да? На что он отвечал, я брахмана, не что иное. Нам говорят, да ты некрасивая, там, или ты глупый, там, ты такой сякой, пятый, десятый, на что обычно Джнана Югин всегда в таких ситуациях отвечает, я брахмана, не что иное. Почему это работает? Потому что это есть истина. Если бы это не было истиной, это бы не работало, вы бы были бы похожи на попугая. Но так как каждый из вас действительно частичка абсолюта, и если вы силой своего сознания, я понимаю, для того, чтобы развить силу своего сознания, ну, нужны определенные усилия. У нас сознание не такое, допустим, гигантское, как у великих святых йогов, но все равно достаточно. Если мы всю силу своего сознания направим на эту мысль о том, что я брахман и ничто иное, ничто не может меня не убить, не причинить мне вред, то прямо пропорционально этому, уж я не знаю в какой пропорции, это знание начнет проступать. Это примерно то же самое, как я вижу злобного мужика в кустах, но стиснув зубы на него иду, повторяю, что это все иллюзия майя. Тяжело делать эти шаги. Мужик уж больно страшный там стоит, а я все равно иду на него. И в какой-то момент раз он и растворился. Вот точно так же наше неведение. Оно будет очень страшные рожи корчить, ужасающие, да. Оно говорит, да ты, не, ты ничтожество, да ты посмотри на себя, там, ты некрасивая, ты, значит, глупая, ты, у тебя столько комплексов неполноценности, да кто вообще на тебя посмотрит, там, и так далее. Вот, внешний мир будет вот так, вот, вот так, вот так, вот так. Да, а душа говорит, нет, я брахман и ничто иное, я брахман и ничто иное. И как маленький лучик света, который может прорезать огромные там клубы тьмы, все рассеивается со временем. И если мы будем практиковать, с каждым разом мы будем обретать эту силу сильнее, 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 сильнее. До тех пор, пока она действительно не засветится. Еще раз, если бы мы повторяли всякую чушь, это бы не сработало. Мне сказали, есть одна такая практика, которая, вероятно, тоже имеет смысл, но, ну ладно, не буду о ней, так как мы записываем этот семинар, а есть такие вещи, которые, в общем-то, приносят пользу, хотя не являются справедливыми. А, так вот, все ваши представления о том, что у вас есть какие-то там негативные качества. Чушь. Вся ваша ревность. А, вот он любит ее, а не меня. Она, наверное, лучше, там, красивее. То есть я хуже. Чушь. А, вот там он, она умнее, там, богаче, там, счастливее. Чушь. Все это чушь. Все это майя, иллюзия. Она как мужик растворяется, который, в общем-то, не мужик, а куст, при более близком рассмотрении точно так же растворяется. Но, к сожалению, пока мы видим мужика, мы не видим куста. Пока у нас есть наши представления о самом себе, что у меня такие качества, там такие, вот я сижу, значит, я там. А, как бы... Наше сознание, оно как бы начинает метаться, оно с одной стороны поддерживает игру, что вот я там мужчина, мне столько-то лет, обладающим там таким-то знанием, там, а с другой стороны, мое же сознание говорит, да нет, я брахман, а не что иное. И вот начинается борьба, очень болезненная иногда бывает. Старый анекдот, очень мне нравится, о том, как ну, его приводили, приводят очень часто в книгах о том, что как олень подошел к озеру и говорит другому оленю: посмотри, какой я сильный и красивый, какие у меня рога, какие мощные, огромные. Смотри, какое у меня тело красивое, атлетичное, да я там одним копытом там дерево пополам сломаю. Значит, ну и так далее. Вдруг вдалеке заслышался собачий лай. Значит, ну, собаки охотятся на оленя. И этот олень, значит, со всего испугу, значит, удрал с того места. Второй вот этот его друг, другой олень догоняет и говорит: слушай, ну ты ж хвастался, у тебя же такие рога, такая сила, да бы этих же собак бы, значит. Но говорит: ты знаешь, я как только слышу звук лая собак, как бы в моей душе все вот так вот скомкивается, я обо всем на свете забываю и убегаю. Вот так как мы очень долго поддерживали свою иллюзию о том, чем мы не являемся на самом деле, как только мы слышим какие-то факторы, напоминающие нам вот что-то из предыдущей жизни, мы сразу же сжимаемся, съеживаемся, опять страшно, мы уже как бы шмыкнут, скользнут. Вот. И йоги прекрасно понимают этот эффект. Но выхода нет. Все равно рано или поздно брахман, частичка абсолюта, должна победить. Чем быстрее победит, тем лучше, еще раз, вам и всем вам, всему вашему окружению. Потому что вы, значит, своими стенаниями, слезами, причитаниями, значит, на несправедливую судьбу, вы как бы сеете семена заразы вокруг себя. Вот американцы всегда улыбаются: как дела? Хорошо. А будут еще лучше. Мы над ними издеваемся, но на самом деле они в большей степени справедливее себя ведут. Они во всяком случае не показывают своих проблем. А нас же спросят: ой, начинает ныть, да и то плохо, все. Господи, как он еще жив. Причем самое интересное, что год назад была та же ситуация. Как он, интересно, этот год прожил? То есть вот это наше, понимаете, в чем, вроде как, у нас считается, ныть это хорошо. Ну, вроде как, если ты говоришь, что у тебя все хорошо, ты такая наглая, значит, личность, что всем плохо, а ты тут жаруешь, да, тебе хорошо. Вот, у нас считается это нескромно. Ну, ладно, не надо говорить, что все хорошо, но не надо говорить, что и плохо. Потому что если вы говорите то, чего нет на самом деле, вы силой своего «я» заставляете это случиться. Помним, сила сознания очень серьезная вещь. Как видите ситуацию, так ситуация и будет. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому в джнана-йоге прекрасно понимают, что каждый из нас есть абсолютно не что иное. Но и в то же время понимают, что мы все-таки еще трусливые зайцы. Что мы сами на себя навешали страхов и сами этих страхов боимся. И до тех пор, пока в нас не победит брахман, который, значит, не изгонит эти страхи, то мы так и будем шарахаться то от одной тени мужика в кустах, то от другой тени. Ну, мужик в кустах, в конце концов, это еще не самое страшное, можно вызвать милицию. А когда это что-то связанное, допустим, там, с работой, вот с чем-то неочевидным. Опять же, у тех же американцев, у них все хорошо, все замечательно, если работа есть. А если работы нет, то все остальное плохо. Почему? Потому что там, если ты теряешь статус, это уже все. Ну, у нас, вероятно, скоро тоже так будет. И вот человек начинает мучиться от вещей неочевидных. То есть вот есть, знаете, опасности, с которыми мы сталкиваемся по жизни, очевидные. И, собственно говоря, это уже не опасность, если она очевидна. В конце концов, можно придумать метод, как с ней бороться. А вот опасности неочевидны. Я хуже, чем другие. Там, у меня интеллектуальные способности меньше. Я там не такая красивая. Там, или мой там Вася, Петя, там Саша меня бросит. Эти мысли начинают жрать потихонечку изнутри человека, как червь дерева. Но эти мысли могут быть только лишь в одном случае. Если вы, ну как бы, вы изначально допускаете, что вы хуже. Так вот, волею судеб случилось мне, ну, я разные йоги у разных учителей учил. А меня совершенно всегда потрясали йогини, то есть женщины, которые занимались долго йогой. Во-первых, сразу хочу сказать, все они почему-то люди, ну как, женщины без возраста. Я не говорю, вот там, вон девчушка, вот она йоги учит. Вот выясняется, что она уже последние лет 20, как ей учат. То есть, ну понятно, очень, это абсолютное отсутствие комплексов. Комплексов не вообще, каких угодно. И при этом очень доброжелательность, открытость. И вот отсутствие, и общаясь с таким человеком, как бы невольно заражаешься тем же самым. А мы ведь общаемся наоборот с людьми, которые в себя не верят и пытаются это неверие внушить нам. Поэтому, значит, иногда в джнана-йоге совершался такой ритуал со всеми такими серьезными атрибутами. Личные похороны. То есть частичка нашего абсолюта вдруг понимала, что все то, чем оно себя считало до этого, не имеет никакого отношения к нему. И такие ритуальные похороны незнания. Человек, ну там разные варианты, рыл себе могилу. А иногда сбривал полностью волосы, считалось вроде как такой обряд, значит. Там, значит, некоторые брали себе новые имена. Ну, то есть, все. Нет такого человека. Все. Это была иллюзия, это был мираж. Вот, иногда помогает. Но, с другой стороны, я встречал людей, которые по два, по три раза это все. То есть, делали, видать, первый раз не помог. То есть это все индивидуально, но иногда нужна такая эмоциональная какая-то такая черта, чтобы сказать, нет, все, ребят, хватит. Допустим, в школах йоги, которые там близки к, вот, опять же, вот этой триаде, йога-союза, тантра, йога-йога влюбленности, там есть несколько измененной форме обет такой, что никто и ничто не имеет права навязывать мне страдать. Но суть остается одна и та же. Мы должны отказаться от неправильных взглядов на самих себя. Следует хотя бы понять о том, какие на самом деле правильные взгляды. И потом со всей силой продолжать их поддерживать. И это не такая простая вещь. Почему? Потому что у нас, не забывайте, есть еще наша карма. Что с одной стороны мы говорим, я брахман, а не что иное. Но с другой стороны, та энергия, которую мы же сами породили, когда мы себя не считали, она ведь приходит. То есть это на самом деле такой, если угодно, йогический подвиг, йогический путь. Отстаивать свое истинное состояние. И опять же, чего ждать? Все в наших руках. Все от нас зависит. Наша работа, наше положение, общественный статус, денежные, финансы, там, уважение, там, отношения других. Все в наших руках. Все в наших руках. Абсолютно. Нет ничего, что вне наших рук. Другое дело, что есть негативная карма, которую мы породили перед этим. Да, с ней надо придется что-то делать. Но это уже другой разговор. Йога на то она и йога, что разная йога помогает раскидать негативную карму в лучшем виде. Но на самом деле, вот отвечая на вопрос, какая пассивность? Мы что ждем? Мы ждем, и Вселенная ждет. Мы что делаем, и оно все делается. То есть и здесь приходит активность, серьезная активность, без как бы... Но обычно человек делает что-то с оглядкой на других. Вот такой стадный эффект. А что там греха таить? Раньше вот йогой не занимались, потом в Голливуде стала популярна йога, и народ потянулся. И с одной стороны хорошо, если это действительно хороший такой момент, в нужную сторону нас выводит. А если это плохой? Допустим, в нашей стране никто не курил в таком объеме, как там еще 10 лет назад. Сейчас стали страной третьего мира, где все стали курить. Я не против, ради Бога, каждый имеет право делать все, что он хочет. То есть курение не самая еще плохая вещь. Но в плане того, что вот все как в усилителе, и нас как бы то в одну сторону, то в другую сторону кидают. Так вот, когда же человек начинает осознавать хотя бы проблески своего «я», вот тут впервые в жизни у него начинают возникать именно его самостоятельные решения. Ни родители, ни обстановка, ни культура. Но они все равно продолжают, безусловно, продолжают действовать. Но вот это вот, ну если угодно, какая-то харизма, что ли, знаете, вот такая вот, какая-то ярость, внутренняя ярость. Вот, кстати, слово «арий», оно одно из значений, это вот человек с внутренней яростью какой-то такой, как аристократ. То есть, вот, ну, вы помните, да, что, как правило, во главе каких-то там движений всегда становились люди исключительно энергичные, причем они не смотрели на окружающих, а окружающие на них смотрели. То есть они умели подчинять себе всех остальных. Так вот, согласно джнана-йоге, чем сильнее человек осознает свое «я», тем в большей степени к нему тянутся люди. Поэтому если мы себя видим на поприще там, великих политиков, там, президентов нашей страны, почему нет? Почему нет? Если ваша дхарма, если ваша судьба, вот может быть вы родились для того, чтобы перевернуть весь этот курятник негативный и сделать что-то приличное. Если вы не будете выполнять это, вам же будет хуже, вы будете не находить своего места в этой тарелке. Поэтому надо найти свое место и, опираясь на свое собственное «я», что называется, бить со страшной силой в этом направлении, не смотреть ни на кого и ни на что. Ни один человек, который достиг хоть чего-то в этом мире, никогда не советовался и не прислушивался к толпе. Почему? Потому что иначе бы он ничего не достиг. Поэтому видите, такая ситуация, что человек становится суперактивный, супер самостоятельный, супер самодостаточный, супер могущественный. Но тут, к сожалению, вот вкрадывается другая очень опасность. Иногда-то на повороте может и занести, в плане того, что человек иногда невольно может употребить эту свою силу внутреннего «я» во вред другим живым существам. И если вы проанализируете жизни всех великих людей, там всяких Наполеонов там и прочих, вы найдете, что примерно та же ситуация и была. Очень сильная самодостаточная личность. Наполеон был маленького роста, но абсолютно не страдал комплексом от этого неполноценности. Во всяком случае, никто этого не ощущал на себе. Там и так далее и тому подобное. Почему? Потому что, вероятно, он ощущал свет своего «я». Ну и вспомним, каким ужасным трагедиям это все привело. Тот же самый Гитлер, белый и пушистый, почитаешь его биографию, господи, паинька. А значит, с его подачи что началось? И очень-очень был, ну понятно, сейчас уже пропаганда, сейчас-то уже начинают рассекречивать все эти документы. Очень был обходительный, очень милый человек в личном общении. Наоборот, производил совершенно мистическое, магическое действия своей вот этой вот революционной, революционной этой устремленности, он зажигал массы, массы ему верили. Даже сейчас, вот фильм я тут смотрел один, сейчас уже, значит, там бывший там какой-то там СС, уже и у Гитлера был, и уже и оккупацию, ну, в 45-м и пережил, и войну пережил, и сейчас уже сколько там, 60 лет прошло, он говорит, да, до сих пор я вспоминаю глаза Гитлера, я готов за ним идти, ведь оказывал влияние. И вот тут вот очень опасная грань, не причинить вреда своей открывающейся харизмой, своей открывающейся мощью. Безусловно, вред вы можете причинить только лишь на определенной стадии, пока вот уже эти силы немножко проснулись, но ваша негативная карма, вам, как говорится, разум затмевает, и вы начинаете творить непотребство. По этой причине в йоге и предписано, что в первую очередь принцип «никогда ни одному живому существу не причиняй вреда без крайней необходимости». Если такой возможности нет, говорится в йоге, поступай так, как велит твой долг. То есть, вот эта сила нашего «я», я очень часто с этим, опять же, встречался, точнее, наблюдал, это иногда это проявляется чисто на бытовом уровне, там, девушка как-то не верила в свои силы, была добрая, такой, открытой, все. Как-то так она развернулась, увидела себя, значит, фотомоделью, стала с презрением смотреть на своих подружек, значит, вот она как бы почувствовала свое «я», действительно раскрылась, но вместо того, чтобы помочь всем остальным раскрыться в других, это уже вот такой какой-то... Ну, в общем, иногда, как говорится, тот, кого учишь кусать, сам тебя самым больным образом кусает. То есть человек как бы, вот он немножко такой как бы не верит в себя. Ты открываешь методами, там, допустим, йоги, вот эту веру в себя, а он вместо благодарности из-за своей дурной кармы начинаешь, называется, причинять вред учителю. К сожалению, это тоже очень типичная такая ситуация, поэтому, допустим, ну, очень придирчиво выбирали учеников, потому что, ну, учитель, у него своя жизнь и свои трудности, он в конце концов живет в этом мире, чтобы помогать другим, а получается так, он помогает ученику, а вот ученик начинает вредить учителю. Это очень типичная ситуация, достаточно типичная. Я даже у нас в стране наблюдаю, ну, там, конечно, рангом поменьше. То есть, а все почему? Пока человек не верит в себя, он как бы... Ну вот он иногда бывает более добрым. А как только он начинает верить в себя, он почему-то начинает иногда быть злым. Это недостатки кармы. И вот на этом повороте надо быть нам особенно внимательным. Огромное количество неудавшихся джнана-йогинов именно на этом повороте они улетели в пропасть. Почему? Потому что закон кармы никто не отменял. Если тебе помогли раскрыться, а ты начинаешь, как говорится, причинять вред тому, кто тебе помог раскрыться, а еще, не дай бог, всем остальным живым существам, которые, в общем-то, ну, они пока не понимают еще, что к чему. То есть ты как бы воспользовался силой йоги, вот, по отношению к беззащитным, то, понятно, ты порождаешься такую карму, что в следующей жизни ты попадаешь в ситуацию, когда тебя снизводят до самых низов, чтобы ты сам побыл в этой же шкуре, когда более сильное сознание забивает, значит, такое сознание. А потом очень, ну много, вот я, к сожалению, я это вижу. Я вижу, причем самое обидное, что это вижу у наших друзей-психологов. Психологи делают хорошую работу, они действительно своими, значит, этими методами, апеллированием к разуму, возвращают веру в себя и так далее, и так далее. Другой разговор на основе чего? То есть с точки зрения джнана-йоги, знаете, если нет реальной основы, фундамента, любое здание развалится. Если нет веры в себя, если нет ощущения своего «я», никакая аутогенная тренировка, никакой самогипноз, никакая вот такие психологические моменты в окончательном смысле побеждать не будут. Почему? Потому что всегда найдутся контраргументы. Вам дадут 50 аргументов, чтобы самое красивое, а кто-то найдется и даст вам там 51 аргумент, что на вас вообще смотреть нельзя. То есть это все ненадежно, это все зыбко. Единственный надежный фундамент – это наше «я», наш атман. Вот если он будет, становитесь смело перед зеркалом и говорите: «Я самая красивая», там, или «Я самый сильный». И вот с опорой на силу своего «я» вы получите результат. А если же у вас нет внутри осознания, а вы будете говорить: «Да, я самая красивая, потому что там вот тот, тот и тот сказал, что я красивая, или там жюри сказала, что я там королева красоты, но завтра жюри скажет обратное, и что же нам теперь, все. То есть единственный фундамент, это фундамент нашего я. Поэтому вступают следующие такие правила игры. Запишем. Вера в себя. Тире, потому что это правда. И следующее. Непричинение вреда. Учителя, учению. Всем живым существам. И вот тут тоже такой маленький момент, который вы должны тоже помнить. Вот вы достигнете всех своих сил в раскрытии своего «я», если вы будете опираться на свое «я». Но чего греха таить? Мы пока не чувствуем своего «я». Нам это знание дали учителя. Учителя древности. Они дали нам его абсолютно бескорыстно. Учителя современности нас позволили это знание до нас дойти. То есть мы сейчас с вами о нем говорим. Поэтому вся наша уверенность в себе, она как бы, с одной стороны, действительно истина, потому что так и есть. Но узнали мы об этом, что оно так и есть, только лишь благодаря тому, что эти бескорыстные люди до нас донесли это знание. И поэтому всегда очень некрасиво, когда человек гордый начинает там неуважительно говорить там о йоге, о учении йоги, хотя сам же пользуется. Вот, не говоря уже про все живые существа. Поэтому все равно это попадает под принцип того, что быть очень-очень добрым. Хотя здесь другая сторона. Вы должны понимать, почему вот я говорю слово «добрый». Потому что, поверьте, будут моменты в вашей жизни, когда вы действительно захотите сделать что-то серьезное, где ваш долг будет, например, скажем, там, перетряхнуть все неправедные структуры, которые, там, с которыми вы сталкиваетесь. Ну, допустим, ваш долг будет, допустим, вы явно увидите, что какая-то там ситуация требует вашего вмешательства. И там, если этот ваш долг, что называется, вы должны смело идти это делать. То есть, если ваш долг идти сражаться за Родину, смело идите и, что называется, с автоматом в руках защищайте Родину. Не думая о последствиях, потому что это ваш долг. Но если не ваша, не ваш долг причинять вред другим живым существам, то, пожалуйста, не применяйте силу своего «я». Ну и, наконец, другой момент. Иногда, допустим, небольшое количество яда действует как совершенно замечательное лекарство. Я знаю некоторые, допустим, школы, такие вот, где вот как бы сознательно провоцируют людей на взрыв, вот как вам сказать, взрыв протеста. Ему говорят, да посмотри на себя. Ну, в общем, вот такие условия создают, да. Кстати, вот, вероятно, школа анонимных алкоголиков, вот, вероятно, на этом тоже заложено, что там люди сами себе внушают, да, я алкоголик, да, я не могу излечиться, да, 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 да. Потом, вероятно, внутренней душе это надоедает, и внутренняя душа взрывается и говорит, да какой я алкоголик? Я брахман, а не что иное, и отказывается от алкоголизма. То есть точно так же иногда родитель над своим ребенком говорит, ну ты там шалопай, значит, ты двоечник, не учишься. То есть А, понятно, что в зависимости от ситуации, там, градация этого яда может быть разная. Но, как правило, этот яд применяют люди более старшие, да, и знающие последствия. И даже иногда такие подзатыльники, они идут иногда иной раз на пользу. Вот, но если же мы, ну то есть у нас не должно быть мотивации сознательно кому-то вредить. Вопросы?
Как определить, что ты должен, а что не должен?
Ага. Да, как определить, что ты должен, что ты не должен? Значит, здесь мы сталкиваемся с таким понятием серьезным, которое называется дхарма. Дхарма. Значит, дхарму, слово дхарма в вольном переводе можно перевести как тропа, уберегающая от несчастий. Или путь жизни, оберегающий от несчастий. Осознается он исключительно интуитивно. Каждый человек должен почувствовать свою дхарму. И теперь я поясню. Вот мы с вами живем в городе Москве, в нашей стране. И, в общем-то, мы можем пойти налево, можем пойти направо. Я могу завтра пойти, значит, в бизнес, зарабатывать миллионы. Или пойти в какую-нибудь там, ну, другую сферу деятельности, в политику там стать каким-нибудь, значит, политиком. Либо еще чем-то заняться. В общем, в науку куда угодно. Но я понимаю, что вот что-то, вот я ощущаю, что вот что-то является моим занятием, а вот это уже не является моим занятием. Почему? Как это определяется? Ну, безусловно, мы по молодости там разные пытаемся перебрать работы там и так далее. Но рано или поздно, даже уже в молодости, мы понимаем, вот это для меня, а вот это не для меня. Вот это для меня, а вот это не для меня. И надо вот эту как бы интуитивно понять, как бы занять свою нишу. Эта ниша определяется предыдущей кармой. Вот наша предыдущая карма, она сформировала весь этот, эту всю вселенную. И вот по этой вселенной можно пройти с минимальным страданием и максимальным удовольствием для себя. И вот эта тропинка, по которой можно через нашу вселенную пройти с минимальным страданием и с максимальным удовольствием для себя, называется дхарма. Дхарма. Так вот, в первую очередь мы должны определить, в чем моя дхарма. Если я финансист, я должен, значит, работать там в банке. Если я художник, я должен заниматься своим делом. Это самое первое. А вот уже в рамках своего дела очень четко становится понятным. Это мой долг, а это не мой долг. Допустим, если я иду, так сказать, воевать, и я понимаю, что я там военный в глубине своей души, что это вот мое. Если я попадаю на войну, мой долг выполнять свою дхарму. То есть на меня возложили ответственность другие люди, потому что я как бы сам назвался. На меня возложили ответственность, я должен оправдать это ответствие. Иначе, если я не оправдаю, я сделаю еще большее зло, чем возможное зло от выполнения своего долга. Поэтому, да, если я палач, я голову должен рубить. Причем делать это хорошо. Значит, я тут книжку одну видел, оказывается, мастерство палачей, во всяком случае во Франции, передавалось по наследству, была одна из самых уважаемых профессий. Я никак не мог понять, ну господи, ну палач. Оказывается, голову отрубить тоже можно по-всякому, можно с третьего раза. И бедная жертва будет там еще мучиться в страшных судорогах еще долгое время. А можно же, называется, вот как мясник, тушу разделывать. То есть оказалось, все тоже не так тривиально. Вот точно так же и нас касается это. Если ну, наши, согласно ну, той тропинке, по которой мы идем по жизни, вот это входит в тот круг наших обязанностей, мы должны придерживаться этого. Если нет, ну тут уже все, нет. Ну вот, допустим, сейчас там этих международных террористов сейчас ловят, да, должен ли я их ловить? Да я просто не знаю об этом ничего. Может быть и должен, может быть не должен. Это не моя дхарма. Это как бы это не мой, так сказать, этот самый. Но если я пойду завтра работать в соответствующий орган, это будет моей непосредственной обязанностью. Там мы, ну, это в жизненной ситуации может быть менее так вот очевидно, да? Человек, ну, вот, я не знаю, сейчас очень много людей, как они говорят, правильно говорящих по-русски, но на самом деле это форма еще более глубинной безграмотности, которая просто дожила. Так вот, они направо и налево всем дают совет. Вот это слово вы неправильно сказали, вот это правильно, вот это неправильно, это правильно. Ну, то есть, когда тебе говорят, что ты что-то сказал неправильно, ну, может быть, действительно, ты что-то там сказал неправильно, но это действует ошарашивающе. И я понимаю, вот является ли дхарма человека, который меня поправляет, меня учить? Если да, то есть я его об этом попросил, вообще в этом есть какая-то необходимость? Или... А если нет, то это сопротивление с моей стороны. И я, понятно, возмущаюсь, а ты кто такой меня учить? То есть с моей стороны реакция негативная. То есть человек получает. В чем полез? Вот точно так же и мы должны всегда в бытовых отношениях, в отношениях с родными, близкими, с друзьями, на работе, интуитивно понять, вот это мой долг, а вот это не мой долг. А понять это исключительно, еще раз говорю, интуитивно. Все справочники, все кодексы чести, поведения, они, безусловно, помогают нам не делать ошибок. Но все равно конечное решение поступить так или иначе целиком и полностью, что называется, лежит на нашей душе. И в этом отношении здесь нет ни помощника, ни советчика. Только лишь, как говорится, вот пропустив через себя, через свои чувства, через свое сердце, через свой интеллект, можно как-то поступать. Вот. Но на самом деле не все так ужасно, потому что нам редко жизнь ставит такие вопросы, где мы там жизнь или смерть, знаете, казнить нельзя помиловать, где там запятую расставить. Достаточно редко. Более того, если же мы придерживаемся своей дхармы, как правило, там не возникает вообще никаких вопросов. То есть все становится настолько самоочевидным, что вот этих, знаете, гамлетовских вопросов, быть или не быть, просто не возникает. Если они возникают, это как раз говорит о том, что мы немножко вышли в сторону от своей дхармы. И нам следует даже больше подумать не как решить очередную проблему, а вообще туда ли мы идем. Вот. Но это все такая серьезная философия, она прекрасно перекликается с жнана-йогой. Но опять же, как говорится, наше внутреннее я, наш внутренний атман должен принять решение. Вот, я ответил на вопрос? Или нет? Отчасти, да? Значит, еще вопросы, пожалуйста. Отлично. Теперь возвращаемся к самому началу, где мы записали. Да, если есть вопросы, не стесняемся, потому что, ну, как бы... Если что-то непонятно...
Можно такой вопрос?
Да, пожалуйста. Ага.
Вот мы записали такую последовательность. Там идет сперва закон 0, затем идет воля,
да.
Затем закон 1, и записали последовательность дальше майя,
да.
Иллюзия. Вот майя была создана вследствие действия воли или уже когда... После того, как произошло вот отделение какой-то части. То есть это...
Ну да, здесь немножко хронология, вероятно, хромает. А здесь как бы сперва была волеизъявление творения майи. Вот так, если можно выразить. Здесь немножко хронология страдает, ну, потому что была понятна ну, как другая последовательность. Безусловно, вот представьте, да, был абсолютно непроявленный. Его вроде как и не было. Ноль, ничего нет. Ни пространства, ни времени, вообще ничего на свете нет. Но потом более изъявление, он проявился. Но проявился он как бы, вот, кстати, это закон один. Вот, собственно говоря, с этого момента и возникло понятие числа. Так вот, чтобы он как бы проявился, он должен был как-то, ну если угодно, сам себя изменить или сам на себя подействовать. И поэтому, вообще это одни из самых сложных таких моментов, таких теоретических. Поэтому все равно самое главное – воля, а только лишь потом майя. И почему это главное? Потому что в преодолении майя, если вы помните, я на этом акцентировал внимание, запомните, воля. Так вот, чтобы преодолеть майю, нам нужна воля. И воля победит майю. Если вы не верите в себя, если вы не верите в то, что вы красивая, обаятельная, значит, сексуальная, мудрая, значит, там, или вы мощный, сильный, там, с мощным сознанием, молодой человек, там, и так далее, то поможет вам избавиться от неправильного воззрения воля. Почему? Разум будет, знаете, разум плохой советчик. Разум будет то так, то так. Более того, сознание, ваше сознание вам начнет немножко, ну как вам сказать, ну тоже, в общем-то, такой слуга. Сознание будет говорить, да посмотрись в зеркало. Ну то есть ваше же сознание, вам же самим, да ты посмотри на себя. Там и так далее, такой грубой, очень неприятной форме, да ты вспомни свою жизнь. Сознание же оно все помнит, да? То есть сознание оно всего лишь высвечивает и интерпретирует. Сознание, вот воля может дать ему, в общем-то, где-то в результате этот самый толчок, интерпретировать так-то. И сознание начинает высвечивать все в одном ключе. А если нет, то сознание вот в каком захочет, в таком и высветит. Соответственно, и вся Вселенная будет подстраиваться под это. Иногда говорят, что состояние влюбленности – это состояние сознания. То есть состояние влюбленности – это интерпретация нашего сознания всей Вселенной. Человек влюбленный, человек не влюбленный. Вселенная это ведь не поменялась, поменялся он, а он тоже не поменялся. Что остается? Сознание смотрело на вещи с одной стороны, а теперь стало смотреть с другой стороны. И, соответственно, если вы там любите молодого человека, а потом перестали его любить, или там прекрасную девушку, то на самом деле виноват не молодой человек, а виновато то, что ваше сознание начало интерпретировать это по-другому. Он не поменялся, он какой был, такой остался. И вы какой были, такой остались. А вот ваша интерпретация поменялась. Вот такая неуловимая такой момент. Так вот, воля. Именно воля. Сознание говорит, да, я вижу себя вот такой-то, такой-то. А воля говорит, нет, я хочу видеть себя другой. Знаете, у психологов, вот эти все, опять же, есть методики, значит, как стать привлекательной, красивой, что, типа, смотритесь на себя в зеркало, и как-то там, визуализируйте себя красивой. Вот. Ну, хорошие практики, на самом деле, почему нет? Более того, даже в йоговских вариантах есть, но там надо еще специальный ингредиент, нужен так называемый священный пепел. То есть, как бы, мало того, что говорить, еще надо как бы прорисовывать, ну, чтобы быстрее все пошло. Но по большому-то счету, применять-то надо волю. Да, я вижу себя так, но я к этому телу не имею никакого отношения. Точнее, тело обязано мне подчиняться. Значит, хочу тебя видеть красивее, а ну-ка, тело, давай-ка ты подстраивайся под то, что я хочу видеть. Все, сказал, как говорится, отрезал. И чем, ну, знаете, все наши структуры, даже наше физическое тело, оно как собака. Собака бывает невоспитанная, там, хозяину на стол залезть, там, что-нибудь съесть. Но если собаку долго воспитывать, приучивать, она верой и правдой служит. Вот точно так же и наше тело, точно так же наш характер, точно так же наши мысли. Если мы будем их воспитывать систематично, планомерно, но с волей, все изменится. Вопрос когда? Больше захотим, дольше времени, меньше. Так вот, именно воля позволит нам справиться с майей. Иногда идти на страх. Иногда не подвергаться, так сказать, провокации. Даже, знаете, иногда можно идти на страх, а иногда можно понять, что тебя берут на провокацию, чтобы ты шел на страх. То есть ты перестаешь быть игрушкой, игрушкой в руках, вот этой легкой игрушкой в руках иллюзии. Ты применяешь волю. Ну куда в первую очередь имеет смысл направить? Безусловно, на волю, на занятия йогой. Мы изучаем помимо джнана-йоги огромное количество других йог. И по большому счету трансформация нас идет за счет воли. Мы заставляем себя, да, я волей изъявляю заниматься хатха-йогой. И сейчас я сделаю эти упражнения и заставлю свое тело подчиняться, потому что я брахман, а не что иное, а тело мое всего лишь инструмент, оно обязано подчиняться. Это его функция, оно для этого создано. Это его просто святая обязанность. Если оно не подчиняется, тем хуже для тела. Его надо воспитывать. Вот такой подход должен быть к телу, к чувствам, к разуму, к своему представлению о самом себе. Вы должны научиться на все это смотреть свысока. Свысока. И, значит, в продолжении этой темы, значит, мы сейчас с вами сделаем несколько хатха-йогических упражнений. Но в момент выполнения вы будете повторять про себя истину. Я брахман и ничто иное, или я абсолют и ничто иное. Ну, можете, иногда допускается даже, это будет лучше, допустим, девушкам имеет смысл даже повторять, я богиня абсолютная и ничто иное. И тут же, значит, выполнять те или иные упражнения, заставляя свое тело подчиняться себе. Значит, давайте небольшой перерыв там в туалет, там еще куда, и потом уделим этому упражнению какое-то время.
Нет.
Суть практики заключается в следующем. Итак, с позиции джнана-йоги следует помнить о том, что каждый из нас частичка абсолюта и ничто иное. И это действительно правда. Значит, внутри каждого из нас частичка абсолютного всемогущего брахмана. Если вы хотите обрести любые способности, сверхспособности, и так далее. Это всего лишь будет проявление этого способности, этого, так сказать, за абсолют. Но мы помним с вами, что для того, чтобы рассеять майю иллюзию, надо применить волю. Я вижу мужика, опять же, я применяю волю, делаю шаг навстречу. Он превращается в пусть. Я вижу свои несовершенства. Точнее, мое сознание говорит, что у меня есть несовершенство. Мне кажется, что я там некрасивый, там, или, соответственно, девушка некрасивая, там, и так далее, и так далее. А более того, я уже достаточно долго лет в таком состоянии прожил, и это уже стало привычкой. Так вот, привычка, как моя, также нуждается в преодолении. Поэтому необходимо действие с правильным состоянием сознания. И действие с правильным состоянием сознания называется ритуал. Вот вы многие слышали, что там в Индии брахманы проводят там ритуалы, там йоговские ритуалы и так далее, и так далее. Под словом ритуал, как правило, подразумевает что-то бессмысленное, бесполезное, что-то такое, дошедшее с глубины веков, и, в общем-то, никто толком не понимает, зачем, ну, так делают по привычке. Ну, Иногда такое действительно так и происходит. Но изначально ритуал – это когда вы с правильным пониманием начинаете что-либо делать. И тогда это правильное понимание быстрее доходит. А в данном случае вы помните, что хатха-йогу можно выполнять двумя методами. Методом сознания через ощущение, женский метод. И метод энергии, женский через ощущение, а также методом сознания. Так вот, метод сознания как раз и предполагает, что каждый из вас понимает, что он брахман, что он абсолют, что абсолютная красивая богиня. То есть само совершенство и ничто иное. Вот, с одной стороны, очень твердое истинное восприятие этого, а с другой стороны, действие. В данном случае хатха-йога будет, и может быть, немножко криевым. Итак, сейчас мы делаем, если угодно, йоговский ритуал. Подобно тому, как вот един там зарывает, делает свое погребение ритуальное, значит, точно так же и здесь. Мы про себя повторяем. Мы можем воспользоваться фразой действительно древней «Я брахман и ничто иное». Я абсолютно ничто иное. Можно более близко, так сказать, там, брахман в женской форме, там, я абсолютная богиня, никто там иная. Значит, кому как угодно, значит, на этом построены мантры. Есть такие мантры, я брахман и ничто иное. Для мужчин ближе, я Шива и никто иной. Шива это как бы абсолют, покровитель йоги. Или там, я богиня Кали и никто иная. Или я богиня любви и красоты, никто иная. То есть абсолют в той или иной форме. Или просто абсолют. На самом деле надо просто абсолют, но можно и форму. При этом действие. Правильное понимание и действие. Правильное понимание и действие. Итак, про себя повторяем эту фразу. И начинаем делать комплекс хатха-йоги. Значит, Вик, поехали.
Ложимся на спину.
И про себя повторяем эту фразу. Более того, не просто повторяем, а пытаемся ощутить.
Делаем вдох. Забросили руки за голову. С выдохом приподнимаемся. И наклоняемся к ногам. Я есть богиня, или я есть Шива.
богиня проснется в каждой девушке. Пусть Шива проснется в каждом юноше.
Теперь выполняем методом сознания, сильнее проявляем в себе богиню и Бога. Ощущаем, что тело нам подвластно. Мы можем менять его. Выпрямляем спину и аккуратно ложимся. Позволяем своему телу расслабиться. Аккуратно переворачиваемся на живот. Сгибаем ноги в коленях. Беремся за ладошки. Поднимаем вверх голову. Грудь, поднимаем ноги.
И вот здесь ощущаем радость и гордость Абсолюта. Радость от преодоления себя. Мы Абсолют. Мы преодолеваем себя. Отлично.
Теперь выполняем методом сознания. Сгибаем ноги в коленях, беремся за лодыжки ног и как можно выше поднимаем голову, поднимаем ноги.
Тело сопротивляется.
Преодолеваем все ограничения, которые мешают нам стать богиней, которые мешают нам раскрыться.
Отлично. В методе сознания упражнения можно выполнять не так долго, как в методе энергии. То есть в методе энергии мы лежим и как бы наслаждаемся, мы ждем, пока энергия проснется, она изогнет нас, мы как бы как в потоке. То в методе сознания, в этом, в методе решительности, в методе правильных взглядов на себя. Это вот, знаете, такое
такой героический подход, как если бы вы там бежали в атаку, то есть вот оно ваше тело, тело почему-то не подчиняется, оно должно подчиняться. Значит,
переворачиваете на
но время выполнения может быть меньше, значительно меньше. Главное правильное вот внутреннее состояние.
Поднимаем вверх ноги. Можно ноги так наставить. Поднимаем таз. Руками поддерживаем спину. Выполняем сарвангасану. Прижимаемся подбородком к груди. Спина и ноги на одной линии. Руки можно положить на землю, можно поддерживать спину. Повторяем про себя мантру сознания. Я есть богиня, я есть Шива.
В этот же самый момент как бы пытаемся ощутить, используем ощущение в поддержку этого. Пытаемся каждой клеточкой в то же время почувствовать, что да, так оно и есть. Испытываем известную гордость, известную такую как бы приподнятость, какую-то даже ярость какую-то по отношению ко всему затемняющему. То есть это метод такого подвига, метод героический.
Теперь выполняем методом сознания, сильнее выпрямляем спину и ощущаем свое тело совершенно.
И в качестве дополнения можем отвести ноги от головы как можно дальше, чтобы тело как бы на руках опиралось. Значит, как можно дальше от головы. Значит, назад, чтобы
здесь в очереди не стояло. Наклоняемся вперед. Остаемся столько, сколько приятно разуму. Потом делаем еще два раза так же и ложимся отдыхать. полный вдох делаем, зеваем, подтягиваемся, в себя приходим. Садимся потихонечку. Вот такое это знание джнана-йоги. Будете ему следовать, станете сильными, самодостаточными личностями. Только еще раз и еще раз старайтесь не причинять вреда ни одному живому существу без крайней необходимости. Если же такой возможности нет, поступать надо так, как велит наш долг. А все остальные психотренинги, если честно, чушь собачья. Единственный психотренинг, дающий уверенность в себе, это тот психотренинг, который раскрывает суть вашего «я». Когда ваше «я» раскрыто, никакие больше тренинги не нужны. Поэтому в этом смысле имеет смысл практиковать джнана-йогу, сосредотачиваться на себе, на своем «я», сосредотачиваться на Абсолюте, помогать сеять уверенность в других, помогать другим раскрываться. Кому помогают боги, кому помогают учителя йоги? Учителя йоги помогают тем, кто помогает другим. Если вы поможете кому-то обрести уверенность в себе, победить какие-то свои страхи и прочее, вот так устроен этот мир, то и вам откроется это знание. В этом смысле, кстати сказать, у вас у всех благая карма, вам уже открылось это знание, значит, вероятно, уже когда-то вы так поступали. Потому что если бы вы так не поступали, если бы вы не помогали другим стать сильнее, открытие и так далее, вы бы не услышали о джнана-йоге ни слова. А если бы услышали, то не поняли, или бы поняли не так. Как вы понимаете, немножко яда иногда тоже лекарство. Вот в отношении, конечно, я вспоминаю, когда сам учился йоге, там, в отношении других также людей, которые в дальнейшем уже преподают йогу, конечно, ну, очень у нас суровые в этом смысле традиции. Всех прогоняют через очень суровое такое жерново эмоций, иначе никак. То есть там, конечно, этого яда побольше. Поэтому если... Ну почему это надо? Это необходимо самому через это пройти, чтобы понимать, вот, как это все работает. Это как прививка. Но сами, конечно же, остерегайтесь яда в словах, в делах. Иногда, еще раз говорю, иногда он полезен, иногда он стимулирует, иногда этот яд, наоборот, вызывает сопротивление. И вот знаете, бомжи там и прочее, Вообще все люди не любят, когда их жалеют, вот в таком, в плохом смысле слова, когда их считают там падшими там и так далее. Даже в самом падшем человеке, когда мы к нему относимся так, просыпается вот эта ярость. Да, я алкоголик, но я имею право жить так, как я хочу. Да, я там бомж. То есть вот даже вот в таких падших людях хотя бы на секунду иногда всплывает эта искорка. Поэтому... Собственно говоря, поэтому они не принимают помощь. Есть люди, которые не принимают помощи по одной простой причине. Он понимает, что он сам гибнет, но этот же человек в глубине души понимает, что он я, великое. Кто может мне помочь, самому Брахману, самому Абсолюту? Никто. Кто смеется мне предложить помощь? То есть, если вы пытаетесь помочь людям, никогда не ставьте под сомнение их статус. Почему? Потому что вы косвенно ставите под сомнение их внутренние, вот первые проблески. Понятно, что иногда это глупо. Иногда я очень часто сталкиваюсь с людьми гордыми, гордыми в йоге. Постоянно они на меня начинают что-то говорить там. там и так далее, и так далее. И, ну, я стараюсь по мере, так сказать, сил сдерживаться, молчать, хотя мог бы ответить очень зло и очень в точку. Почему? Потому что, если я даже отвечу правильно, если я их поставлю на место, я косвенно, ну, как бы, подставлю под сомнение их ложное эго представление о себе. Но дело в том, что их ложное эго и представление о себе все равно выше, чем они являются на самом деле. То есть даже в этом отношении они как бы, вот это их ложное представление о самих себе, оно как бы как шаг вверх. Даже если они надменные, самодовольные и прочее, прочее. Поэтому приходится учиться этой науке смирения, если хочешь кому-то помочь, никогда не показывай, что ты ему помогаешь. Почему? И тем самым ты можешь оскорбить человека. Что человеку, да, я там падаю, но я еще восстану из пепла без вашей помощи. Я брахман, а не что иное. Очень тонкий психологический момент. Еще раз, если вы пытаетесь по-настоящему кому-то помочь, сделайте максимально зависимое от себя, чтобы человек не понял, что вы ему помогаете. Иначе вы подставите под сомнение вот эту его искру брахмана. Какое право мы имеем кому-то помогать, если каждый брахман? Какое право мы имеем унижать человека своей помощью? Очень тонкий такой деликатный момент вопрос. Вот. Яд иногда нужен. Ну что там греха таить? Были у меня последователи славные, которые, из которых потом действительно толк получился. Очень хорошие в том плане, что они были заносчивые и наглые. Вот. И мне приходилось я отлить, вот, что называется, из ведра. Но это пошло на пользу. Но точно такой же яд на человека, ну, как бы, вот, ну, неожидающего, там, лет, ну, он его погубит, он ему сделает много, много, много боли. А потом в дальнейшем, наоборот, у занимающегося йогой возникает странная трансмутация. Что называется, ему пощечину, а у него ясность в сознании, как никакая, я брахман и ничто иное. Чем больше мир на него давит, тем больше он в себе ощущает сил. А до этого надо дойти. Но это как, знаете, росток. Сперва он очень слабенький, он требует, чтобы его берегли. А потом, когда он уже сильный, налейте мне стакан яда, я его выпью. А действительно, мы все, если мы хотим по-настоящему помогать людям, мы должны быть очень уверены в себе, мы должны быть очень сильные. Мы не должны вызывать жалость. Мы должны, наоборот, помогать всем. Мы должны уметь проявлять себя, мы должны открыть силу своего «я», свою, если угодно, харизму, что ли. Знаете, как в песне, да? «Нынче буйных стало мало, вот и нету вожаков». Да? И в этом, к сожалению, очень суровая и печальная правда. К сожалению, все приятные люди, все милые, все улыбаются, но не бесхребетные, понимаете? А чтобы сделать что-то реальное, надо обладать силой, надо обладать каким-то смыслом, какой-то целью. Быть счастливым, помогать всем остальным. А если нет этого, да, человек вежлив, все. Но это, знаете, как вот у медузы, раз и размазывают по стенке. Вот, значит, джнана-йога говорит, если вы считаете себя бесхребетным, это ваше заблуждение, чем быстрее его отрините, тем лучше. Поэтому, когда будет у вас открываться эта сила, не проявляйте гордости, не проявляйте, знаете, вот, я сам, если честно, от этого постоянно страдаю, у меня постоянно вот, иной раз даже вот, ну, вот в йоговской среде приходится смиренно улыбаться. Хотя, конечно, в душе попостает, я брахман, а не что иное, а вы тут знатоки санскрита, да, ну сейчас мы вас всех выведем. Но в то же самое время я понимаю, что, ну как бы, зачем мне эта конфронтация? Мне она не нужна. То есть я чувствую, как меня провоцируют. И моя мудрость в том, чтобы отстраниться. Ну а если действовать, что называется, если рубить головы, то со всего размаху, если долг такой. Так, значит, теперь вот такая еще у меня просьба. Честно говоря, никогда не знаешь, какое учение нужно, а какое не нужно. Я вообще, если честно, вот вам преподаю йогу, я вот как на другой планете. Я не знаю, что надо, что не надо, что понятно, что непонятно. Поэтому, если какие-то мысли, комментарии, замечания, последствия от сегодняшнего семинара появятся, которыми вы захотите поделиться, пожалуйста, поделитесь. Можете анонимно, так сказать, как угодно. Мне важно вот привязаться самому с реальностью, потому что я чувствую, что я сам... Барманы не что иное, я ничего не вижу, ничего не слышу. Да? То есть это тоже не есть хорошо. А теперь вопросы. Если есть. По теории, практике. Жена на
идет. Мы же брахманы.
Да, вы брахманы, вы действительно правы. Отличный ответ. Значит, да, но...
Это была провокация.
Да, это была провокация. Значит, теперь дальше. Конечно же, я вам все объяснял на пальцах. Конечно же, наука джнана-йоги колоссальна. Но, как я сразу же оговорился в самом начале, я буду вам давать только тот срез, который можно мгновенно применить в практику. Вот если вы примените в практику и получите хоть малейший положительный результат, вы в дальнейшем будете продолжать интересоваться более серьезными аспектами джнана-йоги. А если же нет, ну что толку про это говорить? Значит, поэтому... Это серьезная тема. Эта тема, но она вызывает, допустим, у меня иногда интеллектуальное наслаждение побеседовать со знающим человеком, ну, допустим, на предмет майи, на предмет природы майи. Или, допустим, связать джнана-йогу, где вводится понятие майи, с мантра-йогой, где вводится понятие вибрации, породившей мир. То есть там очень интересные пересечения получаются, что майя выходит в суть вибрации. Ну, в общем, там, то есть, был когда-то дядечка Ньютон и Лейбниц, там еще с ними целая когорта славных ученых. Вот они исследовали бесконечно большое и бесконечно малое. Вот как мы, ноль там или бесконечность. Вот абстрактные понятия. Кто знает, что такое бесконечность, кто знает, что такое ноль? Никто ничего не знает. Но оказывается, если математическими методами или как аксиоматическими методами приближаться к определению, то открывается огромное количество математических законов, точнее дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, а они в свою очередь позволяют в дальнейшем развить науку. И так дальше, и вот все, что мы видим, это в общем-то, ну вот, они исследовали бесконечно малое, а потом бесконечно большое, а потом сумму бесконечно малых, и появились все наши эти самые интегралы. И допустим, со всеми, ну, со всеми математическими, можем мост рассчитать, можем в космос ракету запустить, можем там еще что-то. Вот точно так же и здесь. То есть исследование джнана-йоги очень абстрактных идей. Идеи вот этого закона 0, который переходит в закон 1, закон 1, закон 2 или закон 3, закон 3 или закон 2 в закон 4 и 5. Но на первый взгляд абстракция, а с другой стороны копнешь, о, смотри, так и в жизни применить его можно. Хотя само по себе, например, мне очень тяжело понять, что такое закон ноль. Это выше моего уразумения. Потому что, ну как представить себе то, что вне пространства и времени? Тяжело. Но оказывается, оперируя и размышляя в медитации на этом, то есть сосредотачивая свой разум на этом, как ни странно, начинают открываться какие-то законы сопутствующие, которые вот уже применяются в каждодневной жизни. Так. Все. Если за вопросы есть, ответим. Если нет, убираем поле защитное. Поле убираем. Значит, вспоминаем, что все время семинара мы были под защитой защитного поля. Теперь щелкаем пальцем. Ха! Слушали про себя. Крим, крим, крим. Поле подходит. Крим, крим, крим. Вплотную. Хрим, хрим, хрим. Сквозь нас прошло сфера над головой светящаяся. Хрим, 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 сфера уменьшается. Хрим, 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 в точку стянулась. Ярко вспыхнула и исчезла. А мы по традиции встаем единой. Левой ногой шаг назад. Спасибо всем за участие. На сегодня все.
ручки, убирать ручки.